Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 18 октября. Сегодня выпуск вот о чем. Как разминируют освобожденные населенные пункты? Киев, Днепр и Житомир. Россия обстреляла ракетами этим утром. И как российский бомбардировщик упал возле жилого дома в Краснодарском крае России? После сообщения американского издания The Washington Post 16 октября, что Иран готов поставить России свои ракеты класса «Земля-Земля», министр по вопросам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что Израилю пора начать помогать Украине. Цитата. «Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО», написал он в Твиттере. На это отреагировал бывший президент России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, заявив, что это, цитата, «очень опрометчивый шаг». Цитата, «он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», пригрозил он Израилю. Прокомментировал военную помощь Израиля Украине президент Украины Владимир Зеленский. Цитата, «я шокирован, не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль. Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны», сказал он в интервью изданию «Оуэст Франс». С начала большой войны России против Украины Израиль осудил вторжение, но не ввел санкции против Кремля. В то же время армия обороны Израиля – один из лидеров в мире по производству современных средств противовоздушной обороны. Страна окружена недружественными арабскими странами, некоторые из которых регулярно запускают по ней ракеты. И вот только что перед эфиром стало известно, что украинский МИД официально обратился к Израилю с просьбой предоставить современные системы противовоздушной обороны. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему Израиль так разозлила помощь Ирана России в войне против Украины. Насколько премьер Израиля Яир Лапид готов рискнуть отношениями с Кремлем, начав реальную военную помощь Украине? И могут ли системы ПВО израильского производства защитить небо Украины от иранских шахидов? С нами сегодня будут Иван Киричевский, военный эксперт, обозреватель портала Defense Express, и Илья Куса, эксперт по Ближнему Востоку Украинского института будущего. Друзья, обращаюсь к нашим слушателям и зрителям, ждем ваши комментарии и вопросы в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые видеотрансляции нашего эфира, передадим их нашим гостям. Ну а пока традиционно начнем о ситуации с фронта. На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстрелы в прошлые сутки шли вдоль всей линии фронта. Об этом сообщает Генштаб украинской армии. Также удары наносились за лиманом, а именно по Белогоровке, Грековке, Заречному, Надее, Новоегоровке и Тернам, в том числе с использованием ударных беспилотников. Проект Deep State обращает внимание на ежедневные попытки войск Российской Федерации взять поселки Терны и Торск. Они находятся на пути к Сватово Луганской области. Об отбитых атаках за сутки украинское командование не сообщает. Обстановка под Бахмутом, особенно с южной стороны, остается очень тяжелой. Деоккупированные Светогорск и Лиман сильно загрязнены взрывоопасными предметами. Это мины, боеприпасы, самодельные взрывные устройства. Есть даже случаи, когда российские солдаты минировали тела погибших сослуживцев. Сейчас освобожденные территории обследуют группы пиротехников госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Опасные предметы либо вывозят и уничтожают, либо подрывают прямо на месте. Как это происходит, наблюдал мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
На даний момент ми виявили касетний боєприпас з залпової системи «Ураган». Даний касетний елемент не дозволяє затранспортувати, переносити, тому знищимо його на місці виявлення. Ну, ми здергнули за допомогою кішки. Ну, самі бачили, що все прийшло правильно. Місто Світогірськ дуже забруднене вибухонебезпечними предметами. Як протипіхотними мінами, протитанковими мінами, мінами-пастками. І також дуже багато суббоєприпасів, тобто касетних елементів.
Вони є всі небезпечними в тому випадку, що це залишки, які були після вибуху даної бойової машини. Тобто ніхто не знає час, коли вони можуть спрацювати. Тобто необережне поводження з даними предметами може призвести до фатального випадку.
Вогонь.
Ми знаходимося на автодорозі міста Ліман, селище Дробишево. От, на даний час проводиться розмінування цієї дороги, так як тут були запеклі бої між нашими військовослужбовцями та незаконним формуванням ЛНР. Тут була колона розбита їхня і дуже багато залишків вибухонебезпечних предметів. Протитанкові міни, протипіхотні міни, ну і постріли до РПГ, набоїв дуже багато. Тут були двоє тіл заміновано, під тілами знаходилися гранати.
Тобто вони своїх же?
Своїх же, да.
І як ви їх розміновували?
Нічого, ніяк. Стягуємо, граната зривається. Як? Тільки так.
Кішкою, так? Да?
Кішкою, так.
Да. Зараз сказали, щось будете підривати, так?
Так, знайшли деякий предмет, який незйомний, будемо сьогодні його зараз знищити.
Вогонь!
С нами на скайп-связи автор этого материала Сергей Горбатенко. Сергей, привет. Сергей, не слышу тебя, но вот вижу прекрасно. Слышишь нас?
Да, я вас слышал.
Теперь мы тебя слышим. Сергей, ну вот ты побывал за Лиманом на недавно освобожденных украинских территориях. Можешь рассказать нам о своих впечатлениях, какая там сейчас оперативная обстановка, ну и какой, насколько силен натиск армии Российской Федерации, в частности, на пути к Сватово, куда, как сообщается, ну, в частности, вот этими российскими Z-военкорами, стянуто немеренное количество военной техники?
Если говорить о городе Лимане, то он произвел на меня очень тягостное впечатление. К сожалению, я уже привык к зрелищу, когда разрушены, когда горят дома. Но, тем не менее, Лиман, он превзошел все мои самые страшные ожидания. По моим впечатлениям и по словам руководителя местной военной администрации Журавлева, практически каждый дом в Лимане разбит полностью или разрушен частично. Есть попадания в крыши пятиэтажных домов, есть выгоревшие квартиры в пятиэтажных домах, дыры в стенах. Короче говоря, фактически разрушено все, и жители, с которыми я говорил, они в неведении о том, как они будут пережидать зиму, как они будут жить там, потому что говорят, вот, например, мне одна женщина говорила, я живу, у меня нет окон, но внизу подо мной жилье полностью разрушено, вверху надо мной жилье полностью разрушено, туда затекает вода, и каким образом в таких условиях жить и обогреваться неизвестно, ведь там нет ни электричества, ни воды. Тем не менее, я видел, как сотрудники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций помогают местным властям и Лимана, и Святогорска, если не восстанавливать жилье, то, по крайней мере, его консервировать, то есть закрывать дыры, чтобы в жилые строения не протекала вода, и они дальше не портились. А что касается вот военной ситуации, да, возле Лимана вот эти два села, это Терны и Торская. Вот оттуда, пока я был в Лимане, постоянно была слышна артиллерийская канонада. И вот если посмотреть официальные сводки Генерального штаба, то за последние 7 дней только один единственный день украинские военные не упомянули о том, что российские войска штурмуют этот плацдарм. Почему он важен для российских войск? Именно с этого плацдарма украинская армия может пойти на Кременную. А что такое Кременная? Временно оккупированная Кременная – это ворота, во-первых, к Лисичанску и к Северодонецку, во-вторых, это направление наступления на Сватово. Кроме того, здесь проходит так называемая дорога жизни, по которой российские войска получают снабжение боеприпасами и живой силой. Если украинские военные перережут эту дорогу, то, естественно, российские войска окажутся в очень неблагоприятной ситуации. Но если российским военным удастся взять Кременную и Торское, то оттуда они могут еще одно направление штурма на Северск. И таким образом украинская группировка в Бахмуте со своей стороны тоже окажется в еще более сложном положении.
Сереж, ну еще один плацдарм, где российская армия не прекращает попыток наступления, это Бахмут, что достаточно удивительно, вот теснят их и на Луганском направлении, и на Южном направлении, на Бахмуте, единственный участок, где наступают оккупанты, и вот совсем недавно Анна Маляр, замминистра обороны Украины, сообщила о том, что вот российским войскам отдан приказ до конца октября захватить всю Донецкую область, ну это очередной приказ, очередной дедлайн, уже пятый, кажется. Что известно сейчас о положении дел в Бахмуте?
Сам Бахмут, сам город и села и поселки, которые расположены в пригороде Бахмута, российские войска штурмуют каждый день. Это видно и по сводкам Генерального штаба. Также мои источники в вооруженных силах Украины говорят о том, что именно на бахмутском направлении российские войска сосредоточили самые опытные группировки. В частности, там есть бойцы группировки Вагнера. И украинские военные довольно-таки высоко оценивают их работу на том направлении, то есть на группировку Вагнера, как они говорят, работает и артиллерия, и авиация, и аэроразведка. Огонь российских войск там корректируется в режиме реального времени и доходит до того, что, например, мины поражают места, где украинские военные вот по одному окапываются. И бывали случаи, когда российские мины одному бойцу прилетали просто в ноги. То есть снайперская стрельба из миномета говорит о высочайшем уровне координации на том направлении. Но я хочу напомнить, что Бахмут очень важен для нас, потому что Бахмут откроет российским войскам пути и на Краматорск, и на Славянск, и на Константиновку. И таким образом украинские войска рискуют оказаться в полукольце в этом районе. Ну, я надеюсь, что этого не произойдет.
Ну и давай пару слов об этих городах, Славянск, Краматорск. Сейчас вот крупные города украинские страдают от ракетных обстрелов, от ударами, дронами, камикадзе. Что сейчас в Славянске и Краматорске последние пару дней? Стреляют ли и чем?
На фоне обстрела всей территории Украины Славянске и Краматорске ударов российские войска наносят намного меньше, чем раньше. Например, вчера было поражено промышленное предприятие в Славянске. В Курахово также были обстрелы. Ну, к счастью, жертв нет. Кроме того, позавчера была обстреляна Константиновка, также без жертв. Российские войска используют в основном боеприпасы С-300. Но я хотел бы еще вернуться на минуту к освобожденному городу Лиман. Там продолжают эксгумировать массовые захоронения. Буквально вот сегодня полиция отчиталась о том, что были найдены тела 5 детей. Самому младшему ребенку был 1 годик, самому старшему 14 лет. Все эти дети, как утверждает судебно-медицинская экспертиза, умерли от осколочных ранений во время российских обстрелов города Лиман.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. Береги себя, мы идем дальше. Киев, Днепр, Житомир. Россия обстреляла ракетами эти города этим утром. Во всех трех городах пострадали объекты энергетики. Об этом сообщила местная власть и компания «Энерго», производящая ДТЭК. Житомир без света и воды, большая часть левого берега без Киева без света. Время удара по ТЭС в столице погиб сотрудник электростанции. Эти удары по энергосистеме уже стали регулярными. По данным президента Владимира Зеленского, из строя сейчас выведено 30% электростанций Украины. Он призвал жителей всей страны готовиться к отключениям тепла и света, а энергетики повторяют просьбу экономно использовать электричество в часы пиковой нагрузки, то есть не пользоваться бойлерами, радиаторами, чайниками и стиральными машинами рано утром и вечером, когда большинство жителей крупных городов возвращаются домой или собираются на работу. Вот момент сбития одной из ракет, которые летели сегодня утром на левый берег украинской столицы. Ну а тем временем число жертв вчерашнего обстрела дронами «Шахет-136» Киева возросло до 5 человек. Двоих погибших нашли под завалами жилого дома сегодня. Вчера вечером российский бомбардировщик Су-34 упал возле 9-этажного жилого дома в Ейске в Краснодарском крае России. После крушения взорвались боеприпасы самолета, огонь перекинулся на высотный дом, пилоты катапультировались и остались живы. По данным российских властей, погибли 13 человек, еще 19 человек ранены. На многочисленных видео очевидцев происходила детонация боеприпасов. Очевидно, самолет был в полной боевой комплектации, хотя, как заявляет российская Минобороны, это был тренировочный полет. Ейский аэродром находится на противоположном от Мариуполя берегу Таганрогского залива. От Ейска до Мариуполя около 70 километров. По информации правозащитников и журналистов-расследователей, именно самолеты Су-34 наносили бомбовые удары по Мариуполю. Аэродром Ейска отлично подходит под эту задачу.
Это Ейск, Краснодарский край, 3-й микрорайон. И все время что-то грохочет. А что это грохочет, я не знаю.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, будет, вот. Летчик, вот.
Всем прошу.
Дядь, нормально все?
Да.
Это сбили, да?
Нет.
Сейчас я пойду туда.
Видно выгорание топлива с одного из баков.
С нами Иван Киричевский, военный эксперт, обозреватель портала Defense Express. Иван, добрый вечер.
Доброго вечера.
Иван, ну, прежде чем обсудить, чем может помочь Израиль Украине, вот сейчас как раз обратился, я так понимаю, украинский МИД к Израилю с официальной просьбой предоставить современную систему противовоздушной обороны. Я вот вас попрошу прокомментировать, если есть вам что прокомментировать, что произошло вчера вечером, собственно говоря, в Ейске. Я так думаю, что правды мы в ближайшее время не узнаем о том, что там на самом деле случилось. Ну, говорят, что это был тренировочный якобы полет и техническая там некоторая неисправность. Как вы думаете, ну вот по тем данным, которые можно найти сейчас в открытом доступе, что там на самом деле произошло, и действительно ли это был тренировочный полет, или как раз собирался вот этот вот бомбардировщик в Украину?
Ну, тренувальні польоти з підвішеним боєкомплектом не виконуються, чисто тому, що, ну, або боєкомплект має бути скинутий на ціль, або, знаєте, сідати з бомбами, не скинутими, взагалі для літака небезпечно, тому так, знаєте, є таке стандартне правило, що якщо, скажімо, літак не зміг вийти в атаку на призначену ціль, бомбу чи ракети скидаються або де, просто чисто тому, що сам літак може вибухнути, ну, щось може піти не так під час посадки, відповідно, літак може бути втрачений. Відповідно, версія Міноборони РФ про те, що цей політ був начебто навчально-тренувальним, але вона критики не витримує. Тим більше, що якщо там дивитись по географії, аеродром в Єйську, він знаходиться, скажімо так, достатньо зручно так, щоб, знаєте, не тільки бомбити Маріуполь свій час, але й, скажімо, бити ракетами по Запоріжжю або по іншим південним містам, що, власне, рашисти і роблять. Відповідно, цей Су-34 міг нести на борту декілька ракет і, скажімо, можливо, декілька авіаційних ракет для самооборони, так званої. Ну, в сенсі, там є можливість штатно підвісити ракету Р-60 для того, щоб відбитися від наших винищувачів в ближньому бою. А от щодо плану, скажімо, щодо пояснення, що це могли бути технічні неполадки, що щось зламалося літаку під час зльоту, от таке пояснення Міноборони РФ я охоче вірю, тому що поясню, чому охоче вірю. Сьогодні з'явилися супутникові знімки, зроблені на цьому з цього самого Єйська 6 жовтня цього року, і там ми бачимо таку картину. На литовищі стоїть, увага, 10 літаків Су-34, всього 7 літаків Су-25 і всього 2 винищувача Су-30. Хоча штатна ескадрилья має налічувати 12 машин, і як там повітряні сили противника, вони діють, ну, знаєте, ескадрильями, не окремими літаками, а ескадрильями. І виходить, що у росіян або по причині великих втрат від нашої протиповітряної оборони, або, скажімо, по причині того, що у них літаки все ж ламаються, навіть виходить некомплект зараз по літакам. І відповідно в них вони не можуть збирати повні ескадрильї, не можуть або зібрати повний полк, і відповідно навіть не можуть підняти ті всі літаки для якоїсь більш-менш масштабної атаки по об'єктам на півдні України. Тому ви, звісно, слушно зауважили про те, що як там росіяни не стануть офіційно розкривати істинні причини, чому так трапилося, що в них навантажений бомбардувальник одразу після зльоту упав на житловий будинок. Тим не менш, той фактор, що у росіян накопичуються технічні проблеми з літаками, відповідно, льотний персонал взагалі то деградує, тому що, ну давайте ж зауважимо, літаком Су-34 має керувати два пілот. І там, а виходить, якось катапультуватися зміг тільки один, а відповідно туди ще один дівся. Можливо, то виходить так, що один пілот вирішив одразу рятуватися, а інший все ж намагався відвести некерований літак. Ну, то, тобто, ну, деградують на наше щастя, скажімо так, щоб не мати можливості адекватно обслуговувати свою техніку.
Іван, а чому було не признатися, що це бойовий виліт, а от продовжують настаивати, що це учебно-тренувальний?
Ну, ти розумієте, там ще теж така конфігурація. Виходить, що злітна смуга аеродрома Єськ виходить прямо на спальний район. Знаєте, просто бінго. Ну, от ти проявіть, щоб зіпсувати собі, м'яко кажучи, так ситуацію тим, щоб визнати. Так, ми готували виліт навантаженого бомбардувальника з ракетами, він одразу впав на житловий квартал. Ну, от уявіть, як після цього упаде... Підтримка в російському суспільстві війни проти України. Тому що, знаєте, одна справа, коли війна далеко, а інша справа, коли війна, це як там летять бомбити заявлені військові цілі, а в результаті вони падають, ну, на самих росіян. Тому тут міг спрацювати все ж політичний фактор.
Да, ну пусть самі жителі Ейска думают о том, насколько это учебный вылет, если несколько часов детонировал боеприпасы, которых, ну, я так понял, был начинен самолет. Иван, ну вот этот случай как бы позволяет обратить внимание на вообще работу боевой авиации вот Российской Федерации. Вот этот вылет этого бомбардировщика Су-34, это какой-то исключительный сейчас момент, вот связанный с попытками, возможно, выяснить структуру работы украинского ПВО с помощью иранских шахедов, или вот такие вот вылеты происходят постоянно? И куда подлетают эти бомбардировщики? Я так понимаю, на подконтрольной Украине часть территории они боятся залетать, потому что боятся украинской ПВО. А куда они подбираются, подлетают, чтобы бомбить, ну, тоже Запорожье?
Ну, вот, це, на жаль, звичайно, терористична тактика. Ну, на жаль, тому що вона терористична і звичайна. Правді, вони не ризикують залітати вглиб нашої території так, щоб завдавати удари по нашим об'єктам некерованими авіабомбами, відповідно, підставлятися навіть під вогонь ПЗРК, тому вони діють за іншою тактикою. Туди підвішуються ракети, керовані тактичні ракети, ну, наприклад, типу Х-59, які залежно від модифікації можуть бути там на 150 або на 200 кілометрів. Над Азовським морем пуск таких ракет відбувається, і така ракета цілком може долетіти до Запоріжжя, ну, або, скажімо, до якихось об'єктів на території Миколаївщини або Дніпропетровщини. Тобто, це така, знаєте, ну, час від часу лунають повідомлення про те, що там вночі росіяни атакували не тільки градами, але й керованими ракетами якісь об'єкти на прифронтових районах. Ну, от, очевидно, такі авіаційні нальоти крилатими ракетами виконують от такого роду бомбардувальники, які можуть стояти або в Єйську, або в інших, уже вважайте, фактично прифронтових містах Російської Федерації.
Касательно вот этой вот атаки дронами, которую, ну, второй день очень массированно и активно переживают украинские города, и до этого, естественно, они работали, в частности, на юге. Ночью сегодня были прилеты и в Киеве, и в Днепре, и в Запорожье. Но все-таки, Иван, я не знаю, вы согласитесь со мной или нет, это не сравнимо с позавчерашним днем, когда масса дронов прорвались в украинскую столицу. Вчера это были все-таки какие-то единичные случаи. Вы согласны со мной? И с чем это может быть связано, если да, с тем, что украинские силы воздушные учатся сбивать, противодействовать вот этим вот дронам? Или их просто меньше было?
Я навіть не погоджуюсь про те, що там прорвалась насправді маса, тому що, розумієте, насправді масу збили в понеділок безпілотників. Ну, якщо виходити з цифр, які заявлені, росіяни тільки по одному Києву намагалися випустити 30 от шахедів. Знаєте, якби вони б їх випускали б по одному, то це було б, вони б ризикували б всі 30 долетіти, чисто тому, що ці дрони дуже складно виявити. Вони малі за розміром, вони мають пластиковий корпус, і радари їх зазвичай не бачать. А так, виходить, росіяни справді намагались застосувати в понеділок для ударів по Києву масу, але все-таки 23 із них було збито на підході. Так, знаєте, в нас, на щастя, в наших сил ППО був чомусь напрацьований одразу прогрес, як збивати повітряні цілі БПЛА, напрацьований на росіянах. Тут треба був певний прогрес, щоб навчитися їх виявляти, де саме вони летять, тому що, ну, зараз, на щастя, наше ППО при будь-якій там масованій атаці дронами, вона демонструє ефективність порядка 80%. Але ще ж 2 тижні назад до цієї інтенсифікації ударів показник тримався в кращому випадку 60%. А були випадки, коли взагалі не вдавалося збивати дрони, і всі випущені ці от камікадзе долітали до своїх цілей. Тут, на наше щастя, все-таки працює прогрес в тому, що як там, самі військові вчаться краще, як їх виявляти. От вся ця ініціатива з цим додатком є ворог, ну, бо є ППО, там, де коли можна через мобільний телефон повідомити. Навіть такі от речі працюють. Тобто, справді, певний прогрес у боротьбі з цими літаючими дронами відбувається, і це, на щастя, чомусь, скажімо так, робить для росіян атаки менш результативними, тому що, ну, тобто, з однієї сторони, нікого не, тобто, нікого не радує обставина, що 23 дрони збили, а 4 долетіли і вбили сім'ю і зруйнували декілька важливих об'єктів. З іншої сторони, давайте уявімо, якби долетіли всі 30. Було б біди набагато, ну, на порядки більше.
Ну, і ви сказалися об этих дронах. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирилл Буданов, он сказал следующее, цитата: «Первая партия дронов иранских была заказана в количестве 1750 дронов, дальше пошли новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это же не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса, около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем». Вот о чем сейчас сказал Иван Киричевский. Также отметил Буданов, что Кремль исчерпывает запасы своих ракет. Например, что касается ракет «Искандер», которые активно применялись в ходе вторжения России в Украину, то они, по данным ГУР, уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет. Неприкосновенный запас, по его словам, это 30%, ниже опускаться нельзя. Иван, а такой вопрос, а «Искандеры» долго делать? Вообще сейчас может себе позволить Российская Федерация изготавливать эти ракеты? Или вот эти цифры, которые мы сейчас слышим от Буданова, это такие на ближайшее время окончательные?
Ну, то можно сказать так, на найближчий час остаточні, тому що маємо ж повідомлення, що Росія веде перемовини з Іраном про поставку балістичних ракет, тих «Фатех» і «Зульфакар». Ну, і знаєте, виникають такі повідомлення не від хорошого життя, від того, що, ну, як там, якщо до війни у умовах мирного часу, відповідно, знаєте, відповідного стану економіки, тобто, ну, благополучно, Росія могла виготовляти на рік максимум 225 ракет усіх типів, в тому числі балістичні, які до «Іскандерів», то в цьому випадку кращому для себе, кращий раз для себе Росія зможе виготовити максимум 60 ракет, в тому числі «Іскандер». На 2023 рік виробництво взагалі під питанням, тому що зараз росіяни ще використовують старі запаси авіаційних двигунів та електроніки. І ці запаси можуть завершитися, виходить, що так, що чисто фізично, ну, виготовити корпус, виготовити вибухівку до цієї ракети росіяни зможуть, а от електроніку для ведення і двигун уже ні. Тому як там, є певний такий горизонт, що росіянам наявного запасу ракет вистачить на 2-3 місяці війни. Ну, от, ну, ці цифри, які називає Буданов, вони теж будуть актуальними 2-3 місяці, а далі там або росіяни будуть вимушені під тиском обставин відмовитись від ракетного терору і зосередитися на застосуванні виключно цих от мопедів. Ну, або все ж, на жаль, поставка ракет від Ірану до Росії відбудеться. І тоді це будуть зовсім інші, ну, баланси, темпи і тому подібне.
Ну, 2-3 місяці, це, мабуть, ви маєте в виду при нинішньому темпі використання цих ракет.
Так, при поточному.
Давайте немножко об Ізраїлі. Вот после сообщения американского издания The Washington Post 16 октября, что Иран якобы готов поставить России свои ракеты класса «Земля-Земля», о которых вы только что говорили, «Фатех», министр по вопросам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил, что Израилю пора начать помогать Украине. Цитата: «Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО». Ну, мы немножко позже с политическим экспертом поговорим о том, насколько вот эти слова министра по вопросам диаспоры, они весомы в израильском политикуме, насколько его разделяют, допустим, премьер израильский, и почему именно так отреагировал Израиль на возможные поставки вот этих вот ракет. Иван, а вы объясните нам, пожалуйста, чем хороши вот израильские средства противовоздушной обороны? Действительно ли Израиль такой один из мировых лидеров в их производстве? К чему стоит присмотреться Украине, если будет выбор, допустим? Да, чем они отличаются от Насамса, Фаристе? Вот так сразу много вам вопросов. Если можете, прокомментируйте.
Спробую максимально стишліше відповісти. Скажімо так, якщо навіть якесь політичне рішення буде прийнято, то можливо, ну, тут, звісно, як домовляться Україна і Ізраїль. Тому що, з однієї сторони, є такі невирішені питання, що, наприклад, минулої весни США нам обіцяв передати своїх, армія США обіцяла передати нам своїх запасів 2 батареї залізного купола. Для них могло би бути своє там застосування, ну, можливо, наприклад, для перехоплення цих самих крилатих ракет дозвукових. Ну, але Ізраїль реекспорт заблокував. Якщо стосується того, що нам треба засоби боротьби проти балістичних ракет, то нам можливо просити навіть щось інше, наприклад, комплекс Барак-8. Такий от комплекс Ізраїль свій час з Азербайджану продав, і, як не дивно, ці комплекси себе показали ефективно. Вони прикрили Баку і, виходить, зірвали всі спроби вірмен атакувати цими самими іскандерами столицю Азербайджану. Є ще, скажімо, в Ізраїлю певна лінійка зенітно-ракетних комплексів малої дальності, причому, що, знаєте, там така доволі універсальні платформи, які використовують взагалі авіаційні ракети, ну що означає, що до цих ЗРК ракети не закінчаться ніколи. Але тут теж питання, щоб, знаєте, Ізраїль зняв такий політичний блок, ну тобто, в смислі блокувати рішення на передачу нам озброєння, і там вже може бути різні дискусії, тому що за великим рахунком в нас знайдеться місце і залізному куполу в системі ППО, знайдеться місце цьому Барак-8, якщо це буде передано. Та й, в принципі, зенітно-ракетні комплекси будь-якого типу і малої дальності дії ми візьмемо, тому що для того, щоб, знаєте, ще покращити рівень збиття цих літаючих мопедів іранського виробництва, нам треба підвищувати щільність засобів ППО.
А Израиль знаком з иранскими беспилотниками? Все-таки Иран такой стратегический соперник Израиля, враг, можно сказать. Вот средства ППО может сбивать эти шахеды, тот же железный купол или какие-то другие системы, предназначены для этого?
Скажімо так, я думаю, що Ізраїль думає, що він знайомий з цим, тому що, ну, перша допомога, яка для нас негласно надійшла, це от інструкції від ізраїльтян, як за допомогою, по-перше, засобів радіоелектронної боротьби глушити ці дрони, ну і, по-друге, певні станції для глушення цих дронів. Але схоже, що в процесі, гібридного протистояння Ізраїлю та Ірану, дані Тель-Авіву трохи застаріли, тому що виявилося, що ці от дрони, якими росіяни зараз б'ють по нас, там уже встигли, скажімо так, докрутити захист проти засобів радіоелектронної боротьби. І саме тому, якби виглядає, що Іран наче нам чимось і допоміг вагомим, там, станціями радіоелектронної боротьби та інструкціями, а виходить, що підсумку іноді доводиться проти цих мопедів боротися стрілецькою зброєю в руках поліцейських. От приблизно так.
Ну, а докрутил, ви маєте в виду, що на них не дійснюють ці системи РЕП, да, які...
Так, якщо говорити не зовсім спрощено, там стоїть блок та відповідний блок апаратури, яка справді нівелює вплив будь-яких засобів РЕП на ці літаючі мопеди. Що там чисто великі стаціонарні станції РЕП, чи навіть протидронові рушниці, точно називається протидронова рушниця. От, на жаль, це все на іранські дрони камікадзе вже не діє. І виходить, що в чомусь ізраїльські дані могли застаріти.
А касательно вообще, какие системы ПВО, если они есть сейчас на вооружении Израиля, могли бы сбивать, я так понимаю, тут речь идет уже как раз о физическом воздействии на вот эти вот шахеды. Есть ли какие-то системы, ну, допустим, чтобы наша аудитория знала, да, потому что это сейчас самый такой больной вопрос для украинских городов. Непонятно еще, сколько этих дронов обрушится на голову украинцев.
Та насправді і той самий залізний купол цілком може впоратись. Знаєте, головне, як там підібрати відповідну програму для управління вогнем, щоб цей залізний купол він міг інтегруватися в єдину систему ППО з нашими радянськими комплексами, відповідно там обмінюватись даними і тому подібне. Тому що, знаєте, як там є ще може бути ризик, що Ізраїль може перемудрити з, називаємо так, за електронною начинкою, бо був приклад, коли під час минулорічних кампаній проти палестинських бойовиків, Ізраїль якраз тестував систему штучного інтелекту розпізнавання цілей на залізному куполі. І виходить так, що з однієї сторони показали там рекордну кількість збитих і ракет палестинських терористів, і дронів камікадзе, а з іншої сторони свої дрони теж не змогли розпізнати, і виходить, вийшов такий friendly fire. Тому, грубо кажучи, якщо буде прийнято рішення, що Ізраїль нам дає залізний купол для захисту якогось із міст мільйонників від іранських дронів камікадзе, це буде дуже ефективне і вдале рішення.
Ну вот давайте мы сейчас покажем эту систему противовоздушной обороны, которую вы назвали Барак-8, которая с вашей точки зрения достаточно усилит украинское небо, его защиту. Вот его работа вы сейчас видите на экране. Она достаточно современная, да, я так понимаю, Иван, если его сравнивать с этими хваленными насамсами Арест-Т?
Ну, скажімо так, якщо сортувати, Айріс – це найбільш новий, Барак 8 – це те, що там розробки вже 2010-х років, ну, а Насамс – це вже 1990-ті роки пішли. Там просто, ну, як там, просто перевага в тому, що Барак 8, він може боротись з балістичними цілями, власне, для цього призначався. І виходить, це така, знаєте, в першу чергу, навіть експортна розробка ОПК Ізраїлю. Насамс, до речі, він проти балістичних цілей боротися не здатний, це лише проти дозвукових крилатих ракет на дальність там 40 кілометрів. Ну от Барак-8, він може на ті самі дистанції, але збивати балістичні ракети. І очевидно, що, зважаючи на останні повідомлення американської преси, для нас актуальнішою стане загроза саме балістичних ракет.
Иван, а вот высказался Владимир Зеленский, говорит, я шокирован, честно говоря, почему Израиль нам с самого начала большого вторжения не предоставил там ни одной единицы вооружения, плюс даже ПВО, это же не наступательное вооружение, да, оборонительное, и все равно никакой помощи нет. И особенно это возмутило украинского президента на фоне того, что Израиль продает свое оружие другим странам. Насколько много он оружия продает, и каким странам, если можно вот сейчас назвать их оружейный экспорт?
Ну, наприклад, Ізраїль навіть продає оперативно-тактичні ракети «Лора», аналогічні до «Атакамса», Азербайджану. Ізраїль продає ті самі ж «Барак-8» не тільки Азербайджану додаткові комплекти, але взагалі-то в Індію, так би мовити, морські варіанти цього «Барак-8» для оснащення есмінців. Як би це дивно не звучало, але в Ізраїлі доволі гарна артилерія і калібр 155 мм і свої гаубиці «Атмос». В боксированому варіанті теж продавав в Індії, і в самохідному варіанті продавав Сінгапуру і Філіппінам. Ну, здавалось би, дві таких дуже держави, яким щось загрожує. Філіппіни і Сінгапур, але тим не менш їм продає, Ізраїль продає. Знову ж таки, навіть на замовлення Сінгапуру, Ізраїль зараз працює над протикорабельною ракетою «Габріель-6» або під іншим позначенням «Blue Spear». Є ще ж інший момент, що Ізраїль доволі часто по дуже таким політичним мотивам ще й блокує, справді, поставки зброєння. На жаль, ми не єдині. Ну, наприклад, Хорватія хотіла придбати 16 винищувачів «F-16», тому що вживаних для захисту від Сербії. Ізраїль і проти них там спрацював. А, ну, до речі, ще ж варто згадати про те, що там справді було би потрібно. Для буквально сьогодні на полі бою у ізраїльтян взагалі-то є ж ракети «Спайк», керовані ракети «Спайк», які в чомусь навіть кращі, аніж «Джавелін», хоча б тому, що можуть бути, ну, деякими модифікаціями навіть на 30 кілометрів. І виходить так, що країнам Балтії, які теоретично взагалі-то готуються воювати проти Росії, от такі ракети «Спайк» Ізраїль продає, а нам, яким ці ракети потрібні буквально на завтра, яким ми можемо зробити додаткову навіть рекламу, да? Чомусь не продають. Ну, здавалось би, чому? І тут, знаєте, якщо співставити це все, от що, як там, комусь навіть такі от керовані ракети поля бою продають, а нам ні. Ну, тут, очевидно, і в нашого президента і виник когнітивний дисонанс, висловлений в офіційній заяві.
Иван, ну и последний к вам вопрос. А Израиль может себе позволить вообще поставить, ну, вот какие-то именно батареи, дивизионы противовоздушной обороны Украине? А вот там ходила информация, что они чуть ли не собираются менять всю систему «Железный купол» на новую модификацию. Правда ли это? И могут ли они вот старую, я думаю, она вполне справится с задачами, которые будут стоять перед ней, она пригодится Украине?
Знаєте, якщо в Ізраїлі буде прийнято політичне рішення, вони, в принципі, можуть закрити зблеву значну частку запитів нашої армії, тому що в них справді є якась частина комплексів, якою вони можуть поділитись. В них взагалі-то навіть 600 танків Маркава стоїть на зберіганні, і стоїть деяка кількість гаубиць калібру 155 мм на зберіганні теж. От ракети «Спайк» – це теж от та штука, якою вони можуть з нами, ну, ділитись в нелімітованих кількостях. Тут головне, аби було б прийнято відповідне політичне рішення. А поки що Ізраїль, на жаль, демонструє такий повний стратегічний тупик. Вони бояться, що от, якби, країна-терорист проти них почне вести бойові дії, хоча вся військова доктрина Ізраїлю якби зав'язана на те, що вона збирається воювати з країнами-терористами, поки не трапилось великої такої глобальної війни. Ну, тут уже далі, як розрубати цей Гордієв вузол, очевидно, пояснить вам ваш наступний гість.
Да, вот мы к нему и переходим, а вам, вас, Иван, мы благодарим. Иван Киричевский с нами был, военный обозреватель портала Defense Express. С нами Илья Куса, эксперт по Ближнему Востоку Украинского института будущего. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, можете нам сказать, насколько влиятелен этот министр по вопросам диаспоры израильский, который высказался так решительно в Твиттере за то, что, мол, Украине стоит начать помогать военным оружием? Он маргинален или действительно он выразил мнение израильского правительства, и время только за тем, когда премьер израильский Яир Лапид поддержит это решение?
Ну, я не считаю, что это прям мнение всего правительства, поскольку министр представляет лишь одну из семи партий, которые входят в правительственную коалицию, и, ну, максимум это можно считать как минимум его личным мнением, его политическим мнением, как максимум мнением его партии, поскольку опровержение, ну, я не видел опровержения, как бы и руководство партии, которое представляет, поэтому, соответственно, я думаю, что это может быть позиция партии в том числе. Но, конечно, сложно это называть прям, ну, мнением всего правительства. Кроме того, я думаю, что все разговоры о каких-то существенных решениях касательно военных поставок Украине израильское правительство будет принимать уже после выборов, когда будут понятны политические расклады в этой стране.
Когда выборы?
Выборы в конце этого месяца.
Вот мы сейчас видим эту систему Барак-8, которую обещали вам показать. Вот по мнению военного эксперта, они наиболее подходят, самое интересное сейчас для воздушных сил Украины, наиболее эффективные. Илья, почему сделал министр такое заявление? Вот он аргументировал это тем, что Иран готовится поставлять баллистические ракеты. Это какой-то такой фактор, злящий Израиль, раздражающий, красная линия такая определенная?
Ну, конечно, иранский фактор – это же один из таких триггерных, так сказать, в Израиле. То есть все, что касается Ирана, это очень беспокоит Израиль, учитывая, что отношения между странами откровенно, открыто враждебные. Поэтому понятное дело, что там, где замешан фактор Ирана, там, конечно же, могут быть интересы Израиля. Могут быть, то есть это не автоматом означает, что Израиль будет вмешиваться вот во все процессы, где только слышно слово Иран. Но, конечно, их волнует то, что, я думаю, что их волнует то, что поставки Ирана России могут, с их точки зрения, усиливать позиции Ирана в российском ВПК, соответственно, ну, в целом усиливать позиции Ирана. Ну и кроме того, в Израиле немало политиков и просто людей, которые считают, что Иран – это их кровный враг, с которым нужно бороться на всех фронтах, соответственно. Вот если украинский фронт превращается в один из таких театров противостояния иранскому влиянию, почему бы, собственно, Израилю не поучаствовать в этом противостоянии на другой стороне, то есть на стороне Украины.
Ну, то есть израильтян злит не то, что Россия усиливается, а что Иран усиливается, будет получать деньги, продавая свои ракеты и тому подобное. Тут какой-то, ну, такой особой поддержки Украины искать не стоит, да, или осуждения политики России, тут такая реал-политик со стороны Израиля.
Абсолютно верно. Это с самого начала, ну, это же, опять же, здесь ничего удивительного нет. То есть это вот то, как выглядит приоритетность национальных интересов Израиля. Они об этом открыто говорят. То есть для них, конечно же, все, что связано с безопасностью Израиля, а иранская угроза напрямую связана с национальной безопасностью Израиля, намного важнее, чем вещи, которые напрямую не затрагивают безопасность Израиля. И война в Украине, она напрямую не затрагивает Израиль. И, ну, как это объективно, так оно и есть. Поэтому, в принципе, ну, то есть здесь просто Украина может использовать иранский фактор для, например, привлечения поддержки Израиля или для того, чтобы склонить Израиль к более активной поддержке Украине военными поставками или передачей тех или иных технологий, если, конечно, в Израиле примут такое решение. Хотя они, конечно, не будут принимать такое решение самостоятельно, потому что многие технологии они разрабатывались совместно с американцами. То есть тут надо разговаривать как с Израилем, так и с Соединенными Штатами.
Ну, думаю, что касается систем ПВО, американцев возражать не будут. Они уже перешли вот такую красную линию, сделали политическое решение. Илья, я, может быть, прослушал, я прошу прощения. Вот какую партию представляет Нахман Шай, который министр по вопросам диаспоры? Какие у него шансы на победу в этих будущих выборах в Кнессет? сейчас, и насколько вот тема вообще помощи Украине, противостояния Ирану, она актуальна во внутренней политике Израиля? Может ли это, ну, какие-то прогнозы, может, даже давайте построим, может ли эта тема действительно выстрелить, и в следующие месяцы мы увидим совсем другой Израиль, ну, точнее, его отношение к российско-украинской войне?
Ну, эта партия «Сионистский лагерь», ну, я не видел их лично, их рейтингов перед выборами. То есть они вошли в правительство как одна из часть коалиции в целом. То есть, в принципе, я думаю, что, ну, если брать общие рейтинги, то позиции нынешние между, ну, то есть между нынешними коалиционными партнерами и оппозицией, то есть тоже плеядой правых в основном партий, которые сконсолидированы вокруг Ликуда и Беньямина Нетаньяху, они 50 на 50 плюс-минус одинаковые. То есть ситуация электоральная предвыборная в Израиле, она очень похожа на то, что было там на прошлых выборах. То есть непонятно, явного победителя нет. И опять будет стоять вопрос, кто сформирует коалицию и сформирует ли. То есть будет повторение того, что мы уже видели год назад, когда значит, прошли выборы, и дальше уже все зависит от политических договоренностей разных партий и умения того или иного политика привлекать те или иные партии в свою коалицию. Вот будет ли эта партия конкретно в коалиции в следующий раз? Ну, не знаю. Да. То есть как, это все зависит от того, кого номинирует премьер-министром и кто будет формировать новый кабинет. Я думаю, что в любом случае Украина имеет возможность разыгрывать иранскую карту в переговорах с Израилем и привлекать Израиль к поддержке, более активной поддержке Украины. В принципе, самое вот ценное действительно, что есть у Израиля, это опыт в разработке и производстве высокотехнологичных продвинутых систем противоракетной обороны, которые нам очень сейчас нужны. И в принципе, это то, что нам было бы интересно от Израиля. И иранский фактор играет здесь ну, позитивную роль в том плане, что это один из стимулов, который может, это один из аргументов, который может украинская сторона использовать в переговорах. Это не гарантирует то, что Израиль сейчас из-за продажи партии беспилотников Ираном в Россию, что Израиль сейчас автоматом будет давать нам все, что мы захотим, конечно, нет. Но это один из аргументов, который очень серьезный и который воспринимается в Тель-Авиве.
Ну, включился, судя по всему, в эту игру украинский МИД, сделал официальное обращение к Израилю о предоставлении систем противовоздушной обороны. Илья, можно провести какие-то параллели между Израилем и Германией, допустим, где вот немцы очень поддерживают военную помощь Украине, разделяют украинский взгляд на то, что происходит сейчас в Украине. Ну вот правительство каким-то образом занимает свою позицию, да, тормозит военную помощь, дает только обещания. Я так понимаю, израильтяне тоже выступают за более активное вовлечение израильского народа в этот конфликт, а у политикума израильского свои соображения, наверное, какие-то связи, ну, я имею в виду интересы с Россией могут быть нарушены, потому что зависит Израиль от России.
Ну, и мне сложно оценить, насколько разную позицию занимают власти Израиля и народ. То есть я не видел социологических опросов на тему Украины и вовлечения Израиля в войну России и Украины, поэтому не могу аргументировать это какими-то данными. В Германии, да, более ясная ситуация, хотя, конечно, я считаю, что правительство Германии сделало очень много для поддержки Украины, даже в невоенном плане, ну, намного больше, чем Израиль, поэтому тут как бы сравнивать не стоит, поскольку все-таки, как мы уже в нашей дискуссии упоминали, для Израиля война в Украине менее приоритетный процесс, чем для Германии, потому что в случае с Германией они не могут игнорировать это, так как речь идет о безопасности Европейского Союза и об архитектуре, европейской архитектуре безопасности прежде всего. В случае с Израилем все-таки да, ситуация несколько иная, они в другом регионе, у них другие приоритеты, и да, с Россией у них очень много договоренностей, связанных с региональной безопасностью, как минимум, например, по соседней Сирии, и мы видим, что договоренности сохраняются, несмотря на конфликты, которые возникли у Израиля и России, например, по поводу работы еврейского агентства «Сохнут» на территории России. Вот сейчас этот вопрос стал таким одним из факторов, который ухудшил отношения и Москвы, и Тель-Авива. Тем не менее, например, по Сирии я смотрю, что между ними договоренности сохраняются. То есть Израиль продолжает беспрепятственно наносить военные авиаудары по проиранским формированиям и объектам, и Россия, ну, молчаливо дает на это согласие на территории Сирии, и как бы этому не препятствует. И для Израиля вот эти договоренности, они, конечно, очень важны, поскольку это, ну, речь идет об их нацбезопасности прежде всего. Поэтому они, конечно, будут всегда оглядываться на вот этот фактор, учитывать его при принятии решений. И Украине просто нужно это понимать, то есть не строить фантазии, что Израиль сейчас будет просто безапелляционно выполнять все наши пожелания. То есть это нужна кропотливая дипломатическая работа, которая, как вы правильно заметили, уже началась.
А какие интересы, я вот к тому, как отомстит Кремль, если Израиль примет такое политическое решение, какие рычаги есть у Кремля? Я думаю, он это сделает, потому что мы видим, очень мало сейчас сдерживает руководство России от дальнейшей эскалации. Как он может отомстить Иерусалиму?
Ну, как бы у России есть единственный, в принципе, инструмент – это прекратить политическую и военно-политическую коммуникацию с израильским руководством по тем вопросам региональной безопасности на Ближнем Востоке, который составляет обоюдный интерес. То есть это Сирия, Палестина. Ну, Палестина в меньшей мере. Я не считаю Россию там важным игроком, очень влиятельным. Хоть, конечно, они сохраняют связи с палестинским руководством, как показала недавняя встреча с Махмудом Аббасом, президентом палестинской автономии. Но в Сирии, например, да, Россия может, например, прекратить позволять Израилю просто так наносить удары по территории Сирии, активировать свои системы ПВО, которые там стоят, те же С-300. То есть, в принципе, не препятствовать, например, расширению экспансии проиранских формирований в отдельных районах. Ну, то есть, вот это единственный аргумент, который есть у россиян, который они могут использовать. То есть, давить сирийской повесткой безопасности в регионе. Ну, я не думаю, что это будет критический удар по Израилю, конечно, но это будет неприятно, поскольку ситуация в регионе и так нестабильная. Ну и просто без сотрудничества с Россией израильтянам будет сложнее контролировать процессы и оценивать, ну, ситуация в Сирии станет менее предсказуемой.
А США могут как-то этот вакуум безопасности, который после ухода России, как-то заполнить, как-то помочь Израилю гарантировать, ну, по крайней мере, безопасность вот в приграничных регионах Сирии?
Нет, они не могут, поскольку для этого нужно, чтобы Соединенные Штаты вышли на прямой диалог с Дамаском, таким образом перебив российское влияние, но они на это никогда не пойдут и не готовы на это идти. Либо для этого нужно, чтобы Штаты вышли в своей политике по Сирии за рамки поддержки только лишь сирийских курдов, а они не могут выйти, то есть для них сирийские курды остаются главными союзниками, с другими группами они работают меньше, и у них меньше, соответственно, влияния на другие группировки и элитные группы внутри Сирии. Или третье, для этого штатам нужно договориться с Ираном. Но, как вы сами видите, мало того, что ядерные переговоры зашли в тупик и провалились, сразу после этого начались протесты в Иране, которые штаты публично поддержали, тем самым еще больше ухудшив свои отношения с Ираном. Ну и кроме того, Израиль же выступает против американско-иранских переговоров. То есть у штатов очень мало рычагов влияния на процессы внутри Сирии, вот кроме, то есть у них есть только курдская карта, которую они пока что разыгрывают, но она не позволяет им усиливать влияние в Сирии, она им позволяет просто сохранять некое минимальное присутствие, необходимое для сдерживания Турции, Ирана и России на северо-востоке и на востоке Сирии. Но и все. То есть это не касается влияния на западе, возле границы с голландскими высотами, у Соединенных Штатов не так много.
Спасибо большое, Илья, за ваше время, за ваш анализ. Илья Куса с нами был, эксперт по Ближнему Востоку Украинского института будущего. Мы обсуждали перспективы поставок систем противовоздушной, противоракетной обороны со стороны Израиля вооруженным силам Украины. Ну вот совсем недавно, я напомню, МИД Украины обратился к Израилю с официальной просьбой предоставить такие системы. Пока что такой просьбы не звучало официально, были политические определенные заявления, но вот мы слышали от наших экспертов, что это возможно, есть интересные для вооруженных сил Украины комплексы, системы, и ситуация политическая в Израиле может измениться уже в следующем месяце, когда состоятся выборы в израильский парламент Кнессет. Мы идем дальше. 108 женщин вернулись из российского плена домой в рамках еще одного обмена пленными. Среди освобожденных 35 военных ВСУ, 32 военно-морских сил, 12 теробороны, 8 нацгвардии, 5 государственной специальной службы транспорта, 4 госпогранслужбы, а также 12 гражданских. Некоторые из освобожденных попали в тюрьмы оккупированной территории еще до полномасштабного вторжения, и вот вышли на волю из российского плена только через 8 месяцев после начала Большой войны. Также среди освобожденных мать 4-летней девочки Лизы, которую разлучили с дочкой в фильтрационном лагере. В мае маленькая девочка приехала эвакуационным рейсом из Мариуполя в Запорожье без родителей. Ее маму задержали российские военные. Ребенка спасла случайная попутчица и потом передала родственникам на свободной территории Украины. Вот вы сейчас видите девочка, которая за стеклом автобуса на кадрах в мае, та самая Алиса. А вот первые минуты после освобождения Виктории она звонит родным.
Вы на работе?
Да. Виктория Удина.
Ну а тех, кто вчера вернулся из тюрем России, встречала моя коллега Евгения Назарова в Запорожье.
Просто как каждый день
во всей России. Не знаю. Мы уже, наверное, кое-кто из нас уже, наверное, вообще просто надежду потерял. Ну ничего, мы выдержали это все, выстояли. Издевались как только могли. Я вам честно скажу, это фашисты. Все, больше я вам ничего не скажу. И вот теперь сами подумайте, кто эти люди и люди они вообще.
Тобі казали, що Україна тебе не хоче, що ти нікому не потрібен. Над нами знущалися, нас били. Вони не люди. Вони просто не люди.
Жінок били? Жінок били?
Жінок били. І найбільше били жінки. Їх жінки нас били. Камери виводили кожен ранок, кожен вечір нас виводили рахувати і нас били. Кожен ранок, кожен вечір нас били. Єдине, що на Валуйках нас не били, але там морально знущалися з нас.
Красний Хрест как-то повел себя очень... Да, нас взяли в автобусы, они не успели зайти во все автобусы. В наш автобус зашли два представителя Красного Креста, раздали анкеты. Мы успели запомнить только свои фамилии, имена и отчества. Я за мужа записала, я себя записала. Записали, как зовут детей. Телефона на тот момент у меня просто не было, чтобы записать. И когда передернули затворы автоматов, дагестанцы нас сопровождали. Они передернули затворы и Красному Кресту сказали срочно выходить, потому что мы трогаемся. Они очень грубо с ними обращались. И я так понимаю, что они просто выскочили с автобусов и больше мы к ним.
Примушували їхнє громадянство приймати.
Ну да, я вже.
Якщо є родичі в Маріуполі, в ДНР, примушували, кажу, я відмовився, мене кажу, нема нікого. Можеш громадянство. Декілька разів запитували прийняти громадянство.
Це 108 українських захисниць, які повернулись додому. Це 108 врятованих життів, це військові, але також і цивільні. Частина були засуджені і утримувались незаконно окупантами ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Переважно це рядовий і молодший сержантський склад, але також 11 офіцерів. Це представники різних підрозділів, і Збройні сили, і внутрішні справи, Національна гвардія, тероборона. Це 108. В полоні залишається ще дуже багато.
Їх багато залишилось, повірте, їх там
так,
дуже багато.
Дуже багато дівчат, які хочуть дуже сильно додому. І там відстоювали нашу Україну. Будь ласка, поверніть їх додому. Вони там залишились одні з ними. Будь ласка, поверніть їх додому.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер этого эфира Дмитрий Мороза, видеорежиссер Владимир Удовченко. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере, Телеграме, Вайбере и ТикТоке. Слушайте нас по будням в прямом эфире на Вильному радио и с 20.00 в повторе на Громадському радио. Все наши выпуски можете найти на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютубе. Ставьте лайк этому видео, благодаря этому его увидит больше людей. Ну и подписывайтесь на канал Украинской службы радио «Свобода», тогда вы не будете пропускать наши новые выпуски и выпуски наших коллег. Также с нами можно связаться через социальные сети, которые я перечислил, предложить тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или рассказать свою историю, если вы живете на временно оккупированной территории. Пока что мы с вами прощаемся. Еще раз благодарю вас, что были с нами этот час. Удачи, до завтра.
Донбасс Реалии.